Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет.
Первые киловатт-часы белорусская АЭС начала работу. Так и хочется воскликнуть «Ура, товарищи!», но я не буду. Первый энергоблок станции включен в объединенную энергосистему страны. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью почти 2500 мегаватт. Сразу после запуска Литва отказалась от поставок электроэнергии из Белоруссии.
Вообще, эта новость не была неожиданностью, потому что прекращение закупок электроэнергии у Минска после запуска АЭС в Островце страны Балтии договорились еще в начале сентября. Так что сейчас не очень понятно, что делать вот с этой вырабатываемой электроэнергией, если от нее отказались страны Балтии, да, и, в общем-то, Польша может быть поступить таким же образом из-за того, что сейчас происходит в Белоруссии. Но вот к этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас пару слов о самой станции. Белорусская АЭС строится за счет выданного России кредита по российскому проекту. Вначале, если я не ошибаюсь, называлась сумма в 10 миллиардов рублей генеральным подрядчиком.
Рублей, да?
Да. Генеральным подрядчиком выступает «Атомстройэкспорт», который входит в корпорацию «Росатом». Завод с двумя реакторами общей мощностью, вот как ты уже сказал, 2400 мегаватт, строится в городе Островце, Гродненской области. Строительство началось еще в 2013 году. И вот в октябре этого года был запущен ядерный реактор первого энергоблока. Если говорить о значении этой атомной станции для Беларуси, то, в принципе, если рассматривать запуск с точки зрения идеологии, то это прорыв, это вхождение Беларуси в состав так называемого ядерного клуба. А вот если это рассматривать с точки зрения жесткой экономической необходимости, то здесь, в общем-то, пока очень много вопросов. Так считает кандидат исторических наук, белорусский политолог Юрий Павловец.
Во-первых, это политико-идеологический проект, да, который, в принципе, создавался при непосредственном желании Александра Григорьевича Лукашенко. И второе – это вопрос экономической целесообразности. Потому что в Беларуси, например, до сих пор никто толком не может объяснить, насколько необходимо было строительство данной АЭС и что делать с вырабатыванием электроэнергии. То есть сейчас в Беларуси, если брать государственные структуры, они, конечно, утверждают, что это будет способствовать снижению зависимости от российского газа, но их оппоненты говорят о том, что окупаемость БелАЭС порядка 60 лет, и что делать с произведенной на ней энергией, пока никто не знает, потому что необходимо создавать новые мощности, либо увольнять людей, либо что-то с ними делать. То есть на данный момент пока вопрос экономической целесообразности до конца не решен.
Оля, я только немножко уточню. Все-таки ядерный клуб – это сверхдержава, обладающая ядерным оружием. То есть атомные станции есть во многих странах. Это не значит, что они входят вот в этот большой ядерный клуб.
Но, извини, но это было мнение, да, не мое, это было мнение Юрия Павловца. Да. Еще одна такая любопытная новость. 22 августа закончила свою работу очередная миссия МАГАТЭ на строительстве Белорусской АЭС. И вот тогда руководитель этой миссии Юрий Мартыненко сказал, что команда экспертов отметила несколько хороших практик, которые будут представлены мировому ядерному сообществу. И в числе этих хороших практик надежная система аварийного оповещения. Но вот что интересно, окончательный отчет от МАГАТЭ поступит только в конце ноября, согласно регламенту. При этом пуск первого энергоблока уже состоялся. И все это, естественно, очень беспокоит Литву. Еще до начала работы АЭС, которые в Островцах, да, а они находятся буквально в 50 километрах от Вильнюса, правительство Литвы выделило 1 000 000 евро для закупки 4 миллионов таблеток йода на случай аварии на Белорусской АЭС.
Давай узнаем про эту станцию у главы аналитического бюро «Сонар-2050» Ивана Лизана. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Иван Юрьевич, можно сразу действительно вопрос задать по поводу электроэнергии, которая будет вырабатываться станцией? Оно, ведь, вернее, эту электроэнергию вряд ли всю готова сама Беларусь потреблять, да? Нужны какие-то внешние поставщики, ну а если соседи отказываются, то куда девать, собственно говоря, эту энергию?
Знаете, дело в том, что белорусская АЭС изначально не строилась исключительно под экспорт электроэнергии. Поэтому вопросы экспорта вырабатываемой электроэнергии являются вторичными. Mm-hmm. Если говорить по первому энергоблоку, который вот запущен и ожидает уже энергетического запуска, то есть выдачи электроэнергии в белорусскую сеть, то из 1200 мегаватт 720 уже зарезервированы. Это под потребности Минтранса, например, будут на электрическую тягу переводить железную дорогу в Республике Беларусь под нужды различных предприятий коммунальной сферы, то есть электроэнергию, воду будут греть электричеством, а не газом. Соответственно, будут еще расширять сети заправочных, зарядных станций под электромобили. Поэтому, что касается первого энергоблока, то его электроэнергию Беларусь вполне способна потребить самостоятельно.
Иван Юрьевич, так, небольшое уточнение. Вот по расчетам белорусских энергетиков, запуск АЭС позволит сократить энергодефицит страны на 20-30%. И, кроме того, энергию можно будет экспортировать в Европу. То есть все-таки надежда на то, что эту электроэнергию будут покупать соседи или, может быть, другие страны, она была и она остается. Все-таки вот кто может быть покупателем этой электроэнергии, если не страны Балтии?
Во-первых, Польша. Во-вторых, Украина. То, что позиция Украины по вопросу закупок электроэнергии в России и в Беларуси постоянно меняется, но это следствие внутренних факторов, но нет какого-то стратегического курса по отказу Киева от закупок электроэнергии из БелАЭС. То есть Украина бойкотом БелАЭС не занимается.
Не занимается. Вот, Иван Юрьевич, ну, ответьте, пожалуйста, да, у нас есть следующий вопрос, пожалуйста.
Есть еще потенциальный рынок. Дело в том, что в Евразийском Союзе рано или поздно будет сформирован единый рынок электроэнергии. Интерес, например, к членству ЕС проявляет Узбекистан, поэтому теоретически можно организовать работу всей уже евразийской электросистемы, обеспечивать переток этих киловатт-часов далее на восток. Mm-hmm. Поэтому я думаю, проблем с тем, куда пристроить дополнительные миллиарды киловатт электроэнергии, не будет.
То есть это восточное направление. Дело в том, почему я спрашиваю, уточняю, да, что вот совсем недавно, ну вот совсем свежая новость, да, что называется, президент Литвы призвал не допустить вот эту энергию на рынок Евросоюза. То есть, чтобы закрыть вопрос с Евросоюзом, во-первых, прислушиваются ли к главе литовского государства и намерена ли Европа исходить в чистом виде из экономики в вопросе с БелАЭС. То есть, если это выгодно, будет покупать, невыгодно, не будет. Или же политика тут обязательно примешается в силу того, что происходит в Беларуси, да, в силу противостояния Александра Лукашенко и оппозиции. В общем, по политическим причинам Европа будет не будет покупать.
На политике зациклена исключительно Литва, потому что БелАЭС для нее это вопрос внутренней политики, вопрос национальной гордости, упущенной возможности.
Вы говорите про Игналинскую ГЭС, да?
Да, да, да. У двух остальных республик Прибалтики и БелАЭС вопросом внутренней политики не является, поэтому они, например, не столь радикальны по вопросам импорта электроэнергии. Что касается самого ЕС в целом, то там политические моменты также не являются первичными. Плюс, даже если Евросоюз не будет покупать электроэнергию с БелАЭС напрямую, то всегда остается возможность превратить Беларусь в один из элементов, в одну из стран, которая будет обеспечивать Евросоюз водородом. Ведь ничто не мешает еще установить установки для электролиза водорода и дальше его добавлять в газотранспортную систему Беларуси. То есть заниматься уже переработкой этой электроэнергии, получением водорода, на который Евросоюз планирует в ближайшие десятилетия переводить львиную долю своей энергетики. Поэтому это еще одна из возможностей, куда, собственно, пристроить электроэнергию.
Ну да, тут водород хотели качать. Ну, были такие планы, во всяком случае, через «Северный поток-2». Иван Юрьевич, еще один такой любопытный момент. Вот белорусские чиновники говорят, что станция снизит зависимость от российского газа. А зачем тогда вообще она была в Москве? В общем-то, Россия кредитовала строительство атомной станции и вложила туда, ну, довольно приличные деньги.
Да, там, если исходить из экономики, вкладывается Россия в этот проект, и при этом, значит, это большие деньги, да, и при этом не будет получать ту сумму, которую прежде получала за газ, да, то есть с экономической точки зрения здесь мы не видим выгоды. Это, наверное, все-таки в рамках союзного государства, да?
Ну, эта история как раз о том, что Россией управляет не «Газпром», а все-таки политики. Ну, не будет Беларусь покупать прежние объемы газа в России, будет покупать ядерное топливо, будет платить, собственно, за хранение отработавшего ядерного топлива в России. Ведь его вывозят раз в 18 месяцев, половина топлива загружается, то есть оно регулярно обновляется в энергоблоках. Поэтому тут нет никаких проблем. Газ Россия всегда найдет, куда, собственно, пристроить в Ленобласти. Есть проекты по строительству газоперерабатывающих комплексов. И, соответственно, из газа будут отделяться полезные фракции, перерабатываться, например, в полимер, или сам метан можно переработать в метанол. Поэтому это вопрос перераспределения денег и ухода даже в более высокий передел, а не вопрос каких-то финансовых потерь для России либо для Беларуси.
Иван Юрьевич, еще вопрос по безопасности достаточно важный, но вот ряд экспертов и там просто каких-то людей, которые вроде бы разбираются в теме, в соцсетях пишут, что в каком-то ускоренном якобы режиме строился АЭС с нарушением технологии. Это одна часть моего вопроса. А вторая, она туда же как бы, да, в эту же копилку. Вот почему саркофаг был не предусмотрен защитно вокруг реакторов? Такой же примерно проект в Финляндии. Росатом предусматривает подобные сооружения. В Беларуси этого нет. Чем это вызвано?
Да, и я бы еще добавила, почему все-таки площадка в Островце, вот в Вильнюсе, например, утверждают, что она находится на географическом пласте, который подвержен риску землетрясения.
Но почему того или иного элемента нет в проекте, это уже вопрос, собственно, к проектировщикам и геологическим условиям на каждой из площадок. Все-таки у БелАЭС есть, например, ловушка для расплава. То есть емкость под активной зоной реактора, куда в случае чего будет стекать расплавленное ядерное топливо со стенками реактора. У многих зарубежных реакторов такой ловушки расплава нет. Поэтому, что касается безопасности...
Вот ускоренного режима, якобы нарушение технологии, это имеет место или нет все-таки?
Знаете, никто не зафиксировал серьезного нарушения, нарушений на строительстве. А что касается ускоренного строительства, ну, все зависит от того, что считать ускоренным, а что считать медленным. Можно строить блоки и по 20 лет. Ну, есть такие примеры. Арева, например, очень долго строит французские свои реакторы, и там регулярно сметы растут. Ну, да. Что касается БелАЭС, так кредит выдавали на 10 миллиардов
долларов. А вот что касается МАГАТЭ, проверок МАГАТЭ, да? Вот окончательный отчет МАГАТЭ должен был появиться в конце ноября, однако вот не дождались все-таки этого отчета и уже запустили первый энергоблок. И также вот эксперты обращают внимание на то, что миссии вот МАГАТЭ, которые приезжают в Беларусь, могут заниматься контролем только тех модулей, которые выставляет белорусская сторона. Но вот для оценки МАГАТЭ Минск ни разу не предложил вопрос о целесообразности выбора Островецкой площадки для АЭС, хотя именно этого добивалась Литва.
Да, если можно, коротко, Иван Юрьевич.
Дело в том, что Литва в данном случае не является каким-то независимым субъектом, ее позиция в любом случае ангажирована. Поэтому даже если был бы итог миссии МАГАТЭ в конце октября, все равно бы нашли повод, к чему придраться.
Понятно, спасибо большое.
Серьезных нарушений не было, и хорошо.
Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан.